Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июня, среда. Вы в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израильские танки вошли в сектор Газа. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект заявления в связи с убийством в Ираке сотрудников российского посольства. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские танки вошли в сектор Газа в ответ на захват палестинскими боевиками израильского солдата. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На границе с сектором Газа размещены две танковые бригады и спецподразделения израильской армии. Во вторник вечером в Иерусалиме премьер-министр Эхуд Ольмерт провел совещание, в котором участвовали министр обороны Амир Перец и руководители силовых структур. Накануне Перец встретился с солдатами и офицерами, которым в воскресенье пришлось отражать вылазку палестинских боевиков, в результате которой были убиты двое военнослужащих, а ефрейтор Гилад Шалит был захвачен раненым и уведен в сектор Газа. Глава автономии Махмуд Аббас осудил воскресное нападение. В свою очередь представитель правительства Хамас также призвал не причинять вреда солдату, чтобы не давать Израилю повода для военной эскалации. Между тем, египетским и французским посредникам, ведущим переговоры об освобождении заложника, пока не удается достичь какого-либо прогресса. Посредники считают, что освобождению солдата препятствует глава политбюро партии Халид Мишаль, живущий в Дамаске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были наказаны. Госдума России сегодня рассмотрит свой проект специального заявления, в котором ответственность за гибель российских дипломатов возложена на коалиционные силы в Ираке, заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Российские власти предпринимают усилия, чтобы вернуть для захоронения тела Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, убитых экстремистами в Ираке. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. На заседании Комиссии Общественной палаты приглашен первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал Иран поторопиться с ответом на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет инициатив, предложенный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией, подразумевает в частности возможность участия США в прямых переговорах с Тегераном в случае отказа иранских властей от обогащения урана. Во вторник духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не заинтересован в таких переговорах. Белый дом проигнорировал это заявление, подчеркнув, что будет ждать официального ответа от иранского правительства.
Обсуждение продолжается, и власти Ирана должны будут принять решение, пока правительство Ирана не высказало одну официальную точку зрения. Я смелюсь сказать, что различные люди, высказывающиеся от имени правительства, не имеют единого мнения.
Заявил представитель Белого дома Тон Сноу. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Из-за роста волны насилия на религиозной почве за последние месяцы 150 тысяч человек покинули свои дома. Всего в Ираке, по данным ООН, 1 300 000 беженцев.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад, где призвала пакистанские власти скоординировать усилия с Афганистаном по борьбе с талибами. На пресс-конференции в Исламабаде Райс сказала:
«Сейчас очень трудное время как для Афганистана, так и для Пакистана. Талибы совершают нападения в обеих странах, и я думаю, что оба государства едины в стремлении покончить с ними».
говорила госсекретарь США. Один из руководителей Европейского союза Франко Фраттини призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ в Европе и к ужесточению парламентского контроля над европейскими разведывательными службами. Фраттини сослался на недавний доклад Совета Европы, согласно которому 14 европейских стран в нарушении международного законодательства разрешили ЦРУ создавать на своей территории секретные центры заключения и организовывать тайные полеты. Автор доклада, швейцарский парламентарий Дик Марти, заявил:
«Сегодня дело не в том, чтобы осудить происшедшее. Суть в том, что мы не хотим повторения подобного в Европе. Мы намерены бороться с терроризмом, но мы хотим делать это приемлемыми средствами, а не средствами, которые в конце концов будут оправданием террористам. Террористы хотят уничтожить наши ценности и наше общество. Давайте сами не начинать выбрасывать наши ценности в окно»,
сказал Дик Марти.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. По требованию обвинения процесс будет закрытым. Профсоюз рыбаков Заполярья настаивает на открытом процессе и считает, что за нарушение правил рыболовства ответственность должен нести не капитан, а судовладелец. В октябре прошлого года траулер был задержан норвежской береговой охраной. Яранцев принял решение уйти в российские территориальные воды, когда на борту траулера находились два норвежских инспектора. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И вновь о погоде. В ближайшие дни в центре России жаркая погода. Днем воздух прогреется до 31 градуса. Освежат воздух кратковременные дожди с грозами. Не обойдется без отдельных кратковременных дождей в северо-западном районе. В Новгородской области возможны грозы. В Южном федеральном округе в зоне атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град. В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди, температура днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков, температура по области до 31 выше нуля. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская реакция на казнь российских дипломатов в Ираке. Инвестиционный климат в России. И, конечно же, вы узнаете о последних событиях и интригах на чемпионате мира по футболу.
Обо всем об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Госдума России рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации. Как отмечают эксперты, наименее защищенными себя чувствуют люди, живущие в коммунальных квартирах и общежитиях. О том, как может повлиять на их судьбу новый законопроект, о том, как сегодня нарушаются права жильцов и как эти права пытаются отстаивать сами жильцы, вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Мир продолжает обсуждать трагическую гибель в Ираке российских дипломатов. О реакции Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов Америки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Надежды на то, что 27 июня, хотя бы к концу дня, Совет Безопасности в экстренном порядке рассмотрит и примет заявление, осуждающее убийство в Ираке российских дипломатов, не оправдались. Насколько известно на данный момент, заявление может быть принято завтра. Пока же с осуждением убийства выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В его заявлении говорится, что он потрясен убийством и самым решительным образом осуждает этот чудовищный акт, который нельзя ничем оправдать. Кофи Аннан призвал иракские власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать убийц, а также потребовал безоговорочного и немедленного освобождения всех заложников в Ираке. Генеральный секретарь ООН выразил глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Российской Федерации. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу выразил глубокую озабоченность в связи с гибелью российских дипломатов, похищенных и казненных в Ираке террористами, связанными с Аль-Каидой. От имени президента Соединенных Штатов и всего американского народа он выразил соболезнования родственникам погибших и всему народу России. Соединенные Штаты заверили, что будут углублять сотрудничество с Россией в борьбе против терроризма и в общих усилиях по поиску и преданию суду виновных в убийствах. На заявление некоторых депутатов Российской Думы о том, что в гибели российских дипломатов виновны Соединенные Штаты, официальной реакции Белого дома нет. Однако американские политологи выражают удивление попыткой обвинить Соединенные Штаты, вместо того, чтобы, наоборот, идти на сближение с Америкой в борьбе против международного терроризма, общего врага и Америки, и России. Политологи верят, что только общими, скоординированными усилиями можно остановить наступление терроризма. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Первые шаги нового главного прокурора России. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Юрий Чайка отставил все руководство Генпрокуратуры. Это действительно главная тема на страницах газет. Ну, вот приведу только несколько заголовков. Чистка мундиров в «Коммерсанте». Все в отставку. Это уже газета. Вся прокурорская рать. Время новостей. Итак, вчера все 13 заместителей генпрокурора подали Юрию Чайке рапорты об отставке. В течение 10 дней Чайка должен решить, кто же из них остается в генпрокуратуре, кто перейдет в Министерство юстиции к Устинову или кто-то уйдет на пенсию. При этом уже решена судьба как минимум 4 начальников управления генпрокуратуры и прокурора Москвы Анатолия Зуева. Как пишет «Коммерсант», они уволены. Все это произошло через 5 дней после того, как новый генеральный прокурор Чайка пообещал членам Совета Федерации, что, цитата, «массовых зачисток в его ведомстве не будет». Разобравшись с кадрами, пишет «Коммерсант», Чайка намерен первым делом добиваться выдачи из Великобритании политических эмигрантов и экс-менеджеров ЮКОСа, которых новый генпрокурор вчера прямо назвал преступниками. Как заявил вчера «Коммерсанту» бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, цитата, «предложение написать заявление об отставке всем сразу объясняется очень просто. Это чисто управленческая процедура, говорит Скуратов, позволяющая новому генпрокурору развязать себе руки для дальнейшей кадровой чистки. Было бы не очень корректно, если бы Юрий Чайка сразу объявил, с кем из заместителей будет работать, а с кем нет. По мнению Скуратова, генпрокурор формально уравнял всех своих заместителей, половина из которых все-таки останется на своих местах. При этом, как говорят в генпрокуратуре, вслед за кадровой чисткой могут последовать изменения в работе ведомства. Часть, например, следственных функций может быть передана в новую федеральную следственную службу, а функции надзора за деятельностью генпрокуратуры может получить Минюст. Если это произойдет, пишут издания, то новое ведомство Владимира Устинова приобретет более высокий статус, став Министерством политического и юридического контроля. А вот газета пишет о приоритетах в работе нового генерального прокурора. Среди направлений отмечены защита прав и свобод граждан, а также усиление международного правового сотрудничества, о чем уже говорил «Коммерсант». Как заявил Юрий Чайка, в ближайшее время по договоренности с генпрокурором Англии и Уэльса мы проанализируем все уголовные дела, по которым были отказы об экстрадиции ряда обвиняемых преступников, подчеркнул Чайка. Мы постараемся восполнить существующий пробел и использовать механизмы международного правового сотрудничества, в том числе с учетом национального законодательства Великобритании. Очевидно, что в первую очередь он имел в виду Бориса Березовского, Ахмед Закаева и бывших топ-менеджеров компании «ЮКОС». Время же новостей подчеркивает разницу между тем, как вчера проходили представления Чайки и Устинова, соответственно, сотрудникам Генпрокуратуры и Министерства юстиции. Владимир Устинов, выступая перед новыми подчиненными, попросил их не волноваться и заверил, что никаких реакционных мер не планировалось, не планируется и даже не будет планироваться. Все могут работать спокойно. О своих рабочих планах и видении основных проблем Минюста Устинов предпочел умолчать. Цитата. «Я сегодня ничего не буду говорить, надо все изучить и детально обсудить». А вот Юрий Чайка же, наоборот, сразу дал понять прокурорам, что проблем в их ведомстве накопилось немало – и, наметив некоторые первоочередные задачи, тут же начал кадровую чистку. Вот так комментирует сегодня газету вчерашнее заявление «Чайки», а через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России намерена возложить ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке на силы коалиции. Израильские танки вошли в сектор Газа перед вторжением. Авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров, заявил глава Белтрансгаза. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска – земельные вопросы, напряженность на Северном Кавказе, черная книга природы, рассказ о вымерших видах, дети-сироты в поисках приемных семей, когда заканчивается благотворительность. «Время и мир» – 10 часов утра, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И подробности теннисных соревнований Уимблдона. Вы обещали посвятить нас в них.
Да, Никита, вчера в Лондоне прошел первый полноценный игровой день Уимблдона. И главным событием стал матч первой ракетки мира Роджера Федерера с французом Ришаром Гаске. Дело в том, что Гаске один из немногих теннисистов, который когда-либо одерживал победу над Федерером. Но вчера швейцарец победил 6-3, 6-2, 6-2 и тем самым установил новый рекорд по числу выигранных матчей на травяном покрытии – 42. Ранее это достижение принадлежало шведу Бьорну Боргу и составляло 41 матч. Вышел во второй тур американец Андре Агасси, покидающий в конце сезона большой спорт. Он одолел серба Бориса Пашански 2-6, 6-2, 6-4, 6-3. Один из фаворитов турнира, аргентинец Давид Нолбандян, в трех сетах взял верх над южноафриканцем Уэсли Муди. А испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обычно не особо удачно выступающая на траве, сумела обыграть британца Алекса Богдановича 6-4, 7-6, 6-4. Россияне в мужской части турнира вчера показали 100% результат. Марат Сафин одарил британца Грега Русецки 6-4, 6-4, 6-4. Михаил Южный оказался сильнее итальянца Патита Старачи 6-0, 6-4, 6-1. Игорь Куницын выиграл у француза Гэли Монфиса 21-й ракетки турнира 5-7, 7-6, 6-3, 6-4. И теперь во втором круге встретится с Южным. Матчи Николая Давыденко с колумбийцем Алехандро Фалло и Дмитрия Турсунова с Данаем Удомчоком из Таиланда в связи с наступлением темноты были перенесены на среду. Причем Турсунов и его соперник на корт вообще не выходили, а Давыденко и Фалло успели выиграть по сету. Из сеянных теннисистов, кроме Монфиса, выбыли в первом же круге француз Поль-Анри Матье, словак Доминик Хорбат, швед Томас Йоханссон, чилиец Николас Массу и парадорн Сичапан из Таиланда. В женской части программы играли 8 россиянок, и четверо из них вышли во второй круг. Светлана Кузнецова, которой, кстати, вчера был день рождения, выиграла у итальянки Рамины Апранди 6-3, 6-2. Елена Веснина у испанки Марии Санчес Лоренцо 2-6, 6-4, 6-3. Анна Чеквитадзе у китаянки Цзи Янь 6-3, 6-2, Екатерина Бычкова у японки Аика Накамура 6-3, 1-6, 6-3. Вера Звонарева уступила второй ракеткой турнира бельгийке Ким Клейстерс 5-7, 3-6. Василиса Бардина американке Мэйлин Ту 3-6, 0-6. Мария Кириленко проиграла японке Синобу Асагой 2-6, 6-7. А Вера Душевина еще одной японской теннисистке Акико Моригами 6-1, 4-6, 2-6. Из других матчей женской части турнира отмечу уверенные победы бельгийки Жюстин Анен-Арден, швейцарок Мартины Хингис и Патти Шнидер и чешской теннисистки Николь Вайдишевой. А из сейных, кроме Кириленко, проиграли немка Анна-Лена Грёнефельд и шведка Софи Андерсен. Сегодня день будет не менее напряженным. Запланировано доиграть все матчи первого круга и провести некоторые встречи второго, если, конечно, как в первый день турнира, не вмешается непогода. Любители спорта могут сегодня полностью переключиться на теннис, так как на чемпионате мира по футболу наступает небольшой перерыв впервые с начала первенства. Ну а вчера в Германии определялись последние участники четвертьфиналов. Сборная Бразилии в Дортмунде победила команду Ганы 3-0. Мячи забили Роналдо, Адриано и Зе Роберто. Роналдо стал единоличным обладателем рекорда по количеству голов, забитых в финальной стадии чемпионатов мира. Теперь у него их 15. Прежнее лучшее достижение, 14, принадлежало легендарному немцу Герду Мюллеру. В другой встрече в Ганновере сборная Франции взяла верх над командой Испании 3-1. Счет на 23-й минуте открыли испанцы. Давид Вилья точно реализовал пенальти. А затем французы трижды поражали ворота соперников. Франк Рибери на 41-й минуте, Патрик Виера на 83-й и Зинедин Зидан уже в добавленное время. Ну и через два дня пауза на чемпионате мира закончится, и начнутся четвертьфиналы. В пятницу состоятся матчи Германия-Аргентина и Италия-Украина, а в субботу Англия-Португалия и Бразилия-Франция.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И продолжая рассказ Натальи Федотовой о достижении Рональдо, ставшем рекордсменом мира по числу забитых на чемпионатах мира мячей, наш коллега Андрей Шарый об этом беседовал со специальным корреспондентом радио «Свобода» на чемпионате мира по футболу Олегом Винокуровым.
Чем замечательна игра Рональдо? Чем он отличается от других нападающих?
Рональдо один из выдающихся нападающих, которые вообще когда-либо появлялись в футболе. И примечательно тем, что вот его 15 голов разбросаны на 3 чемпионата мира. Есть, ну, мы знаем, что вот Герт Мюллер свои 14 забил на 2 чемпионатах. Ну, французский нападающий Жуст Фонтен на одном чемпионате забил 13. И, естественно, в общей табеле о рангах стоит высоко. А вот у Рональдо, как я уже сказал, на 3 чемпионата мира разбросаны его голы. В том числе один раз он был и лучшим бомбардиром мирового первенства. Но и, на мой взгляд, это именно очень важно, потому что за эти годы, за эти 8 лет столько всего произошло с Рональдо. И спады у него были. Сколько раз говорили, что Рональдо нынче не тот, и что он уже заканчивает. А на самом деле он тот, и тот, который нужен футболу вообще, и сборной Бразилии в частности. И вот продолжает забивать.
В сборной Бразилии как бы два наконечника копья. Есть еще и Рональдиньо, другой замечательный форвард. И как раз от него ожидали по итогам вот этого оканчивающегося сезона, может быть, более яркого выступления. Почему так произошло, что именно Рональдо, который вроде бы начинал играть в подыгрыше на другой позиции, а не Рональдиньо, а вот все-таки становится главным бомбардиром сборной Бразилии на этом чемпионате?
Судя по тому, как ведет себя вообще Рональдиньо на поле, он совершенно не возражает, не претендует на лавры лучшего бомбардира и совершенно не возражает, чтобы кто-то другой эти лавры поимел. Потому что Рональдиньо, конечно, делает огромный объем работы, прежде всего в середине поля организует. Вот в матче с Ганой он раз 20 пытался выводить своих партнеров на ударные позиции. И, конечно, забивает он меньше просто потому, что делает больше на других участках поля.
Я вспомню несколько ярких звезд, которые загорались и тут же гасли во время мировых чемпионатов. Скажем, итальянец Сальваторе Скелачи, который забил на чемпионате 5 мячей, но ни после, ни до не был особенно знаменитым. И, собственно говоря, и знаменитости такой, как Рональдо, не получил. Или россиянин Олег Соленко, который забил мяч с Камеруном в одном 5 мячей. Это действующий еще рекорд, он никем не превзойден, но тоже, собственно говоря, конечно, не сравнится ему с Рональдо по популярности. Уже 10 лет Рональдо, в общем, это нападающий из первых в мировом табеле о рангах.
В первую очередь, это природный талант, и сколько было проблем в жизни Рональдо и спадов, можно говорить о том, что это и сильнейший выдающийся характер, это и подход, типично бразильский такой оптимистичный подход к делу, бьют тебя по ногам, а ты улыбайся, Рональдо никогда себе не позволяет ни в ответ грубить чего, но это просто личность, вот в этом и смысл, это не просто ловкий человек, техничный и обладающий хорошим ударом, а это личность во всех смыслах.
О достижениях Рональдо и о самой этой, просто я бы сказал,
легендарной
фигуре беседовали наши коллеги Андрей Шарый и специальный корреспондент радио «Свобода» на чемпионате мира в Германии Олег Винокуров.
Программу утреннюю продолжает рубрика «Русский политический интернет». Инвестиционный климат в России – тема сегодняшней публикации, которую представит наш коллега Андрей Шароградский.
Стремясь играть все более активную роль в мировой экономике, стараясь внедряться в транснациональные компании и скупать иностранные активы, сама Россия пытается максимально ограничить доступ иностранцев к своим наиболее ликвидным компаниям. Этой теме посвящен редакционный комментарий газеты «Ру», опубликованный в связи с отказом компании «Арселор» от слияния с российским сталелитейным гигантом «Северсталь». Эта история, кстати, совпала по времени с утечкой информации о поправках, которые Минпромэнерго России готовит в инвестиционное законодательство. Речь идет о законопроекте о порядке осуществления инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности России. А суть поправок состоит в расширении списка компаний, не подлежащих продаже иностранным инвесторам.
При том, что в России в последние годы наблюдается устойчивый экономический рост и повышенный интерес зарубежных инвесторов к нашим активам, сегодня трудно представить себе нечто подобное сделке по покупке British Petroleum 50% акций ТНК, хотя эта сделка состоялась всего 3 года назад. Несмотря на личные дружеские отношения президента Путина, с теперь уже бывшим германским канцлером Шрёдером, российские власти не позволили германскому концерну Siemens получить контроль над силовыми машинами. Во все крупные месторождения энергоносителей иностранные корпорации, если допускаются, то только с российскими государственными компаниями на правах младших партнеров. Государственной тайной для иностранцев объявлены даже сведения о количестве, добываемой частными компаниями нефти, из-за чего та же ТНК BP не может держать иностранных менеджеров на ключевых постах.
Если же попытки российских компаний купить зарубежные активы наталкиваются на аналогичные препятствия, то в Москве это почему-то вызывает недовольство.
«Газпром», например, начинает публично возмущаться попытками британских парламентариев поставить юридические барьеры на пути попыток газового концерна купить крупнейшего поставщика бытового газа населению Великобритании. Но ведь российские министерства и ведомства не просто с одобрения, а практически по указанию администрации президента делают то же самое, резко ограничивая возможности иностранных инвесторов на нашем рынке. Не говоря уже о том, что сам «Газпром», крупнейшая, наиболее активная по части попыток скупать активы за рубежом российская компания, до сих пор не обеспечил однородность рынка своих акций, ставя нерезидентов в заведомо более невыгодные условия и расплодив серые схемы теневой перепродажи иностранцам «Газпромовских» акций на правах резидентов.
Такая непоследовательность, причем без сомнения одобренная сверху, делает значительно менее привлекательным инвестиционный климат в России. И именно в ней следует искать причины поражения «Северсталь» стали в борьбе за слияние с компанией «Арселор», уверен главный редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов.
В данном случае мы имеем дело с реализацией с известной поговорки про то, как с больной головы на здоровую перекладывается некая проблема. Дело в том, что основная политизация экономического процесса, основная политическая подоплека слияния и поглощения крупных российских компаний – это дело рук, собственно, российской власти. Потому что известно, что никакая большая сделка не может быть осуществлена без согласия Кремля. Известно, что Кремль всячески противится приходу в Россию западного капитала, серьезного, и продажи серьезных кусков российской собственности зарубежным инвесторам. Ну, соответственно, с ним начинают играть по этим же правилам. И, кроме того, сами по себе инвесторы не очень хотят связываться с рынком, который настолько зависит от политических рисков.
Инвестиционный клапан. Редакционный комментарий газеты «Ру». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сайты для просмотра с мобильных телефонов, подробности в панораме высоких технологий, помощь слепым инвалидам войны в Англии, тема сегодняшней истории Запада и Востока.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это жилищные проблемы и методы их разрешения. Мы вернемся к репортажу через несколько минут, и я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, поскольку активность наших слушателей пока не очень велика. Мы надеемся, что в ближайшие полтора часа мы все же получим от вас сообщение и ваши соображения на этот счет. В Москве телефон пейджинговых компаний 96143, в Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень», о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. С Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». О России, о Петербурге, о телевидении, о лошадях и многом другом в беседе с депутатом Государственной Думы Александром Невзоровым, ведущий Виктор Резунков. «Время гостей». В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были найдены. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам, соединяющим южную и северную части сектора, а также разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов главкомитетов в Верховной Раде, о котором договорились партии Оранжевой коалиции. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США невыгодны Тегерану. Хаменеи вновь повторил, что Иран ни с кем не будет обсуждать свое право на ядерные исследования. В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. На чемпионате мира в Германии сыграны два последних матча 1/8 финала. Сборная Франции в Ганновере победила команду Испании со счетом 3-1, а в Дортмунде бразильцы выиграли у сборной Ганы со счетом 3-0. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
И коротко о погоде. На европейскую территорию России холодный атмосферный фронт принес долгожданную прохладу, отмечают синоптики. В центре России температура воздуха понизилась на 5 градусов. Но в ближайшие дни в центре России вновь будет жаркая погода. Днем воздух прогреется до 31 выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди. Температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков. Температура по области до 31 выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации, призванные усовершенствовать жилищное законодательство. Законопроект, авторами которого выступают более 20 депутатов, содержит более 26 поправок в кодексы. С подробностями наш коллега Сергей Гогин.
Законопроект, инициатором которого выступила независимый депутат Госдумы, член партии «Яблоко» Галина Хованская, в частности, впервые дает определение коммунальной квартиры. Документ устанавливает норму социального жилья – не менее 15 квадратных метров общей площади на одного человека. Сегодня, по словам Галины Хованской, муниципалитеты произвольно занижают норму жилья, предоставляемого на условиях социального найма.
На сегодняшний день это все отдано на откуп муниципалитетам, даже не субъектам федерации. В итоге это приводит к тому, что уже устанавливают норму предоставления не 18 метров и не 15, а 14, 13, 12, даже 10 есть. По общей площади, не путайте с жилой. Им разрешили это делать, они этим пользуются, потому что регион дотационный, денег нет. Федеральное правительство и бюджет не помогает решать проблемы очередников. Значит, можно опускаться, потому что ограничителя снизу нет. В моем проекте ограничение снизу, но никак не сверху. Чтобы ниже 15 не предоставляли по общей площади. А постановка на учет, это по-прежнему остается компетенцией муниципалитетов.
Законопроект Хованской также предусматривает, что региональный стандарт по оплате жилья и коммунальных услуг не может превышать размер федерального стандарта, то есть 22% от совокупного дохода семьи. Есть регионы, где семьи платят за квартиру до 30% от своего дохода. Сегодня, по словам депутата, жилищный кодекс дает региональной власти возможность увеличивать стандарт по своему усмотрению. Законопроект также предлагает установить новые критерии для признания граждан малоимущими. Этот статус позволяет претендовать на социальное жилье, говорит депутат Галина Хованская.
Сейчас малоимущими признают только тех, например, вот кто имеет право на субсидии по оплате. Но, как вы понимаете, платить за квартиру и купить жилье – немножко разные цена вопроса. И критерий должен быть другой, правильно? То есть человек должен решить самостоятельно проблему приобретения жилья с учетом всего его дохода и всего его имущества. Самостоятельно решить, пусть даже вот с помощью государства, там субсидию дают, первый взнос гасят, кому в рассрочку продают. Так вот, если даже при такой помощи субъекта федерации, местной власти, человек не может купить квартиру, значит, он должен вставать на социальное жилье.
Еще одна важная поправка. Если власть изымает для своих нужд земельный участок, на котором размещается приватизированное жилье, например, сносится старая хрущевка, то предлагается в выкупную цену жилья включать и стоимость капитального ремонта, который не был произведен в доме в установленные законом сроки. Депутат Хованская оговорилась, что эта поправка не имеет отношения к конфликтной ситуации в Южном Бутове. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Илья Орлов побеседовал с жителями Санкт-Петербурга. Надо ли надеяться на государство в решении жилищных проблем?
Государство сейчас не в той мере способно развивать эту программу, во-первых. А во-вторых, люди давно разуверились в нашем государстве, и эта помощь почему-то всегда вылезает боком.
Ну, я не знаю, как это можно надеяться, но вообще это желательно, вот кто стоит на очереди и имеет какие-то права, вот получить какую-то субсидию. Я блокадник, стою на очереди 16 лет, и я надеюсь, что я получу субсидию на жилье, чтобы приобрести квартиру, наконец, и не жить в коммуналке.
Ну, я надеюсь, что так будет. Я надеюсь, конечно, что и рождаемость будет повышаться, и, ну, конечно, чтобы люди жили нормально. Честно говоря, я думаю, что жизнь-то вроде как налаживается, уровень жизни поднимается, там рабочие места. То есть я думаю, что до этого тоже дойдет, не так все сразу, но я думаю, что дойдет до этого.
Нет, я не надеюсь, потому что наше государство нормально обеспечить ничего толком не может. Они маленькие, мелочные вопросы не могут решить. Как они с квартиры вопросы будут решать? Они сами свои проблемы не могут решить.
Государству нашему вообще не верю. Потому что уже 15 лет мы живем в воровском государстве, начиная с того, как прошла приватизация. Квартира – это часть жизни, часть деятельности нашего государства. Я вот сейчас с 3 ваучеров пытаюсь получить 60 рублей. Так я пошел оформлять их у нотариуса, значит, мне надо 100 рублей нотариуса заплатить, чтобы получить 60.
Я не верю ни в какие субсидии, нужно самой на себя рассчитывать. Я единственное, что надеюсь, что законодательство все-таки станет соответствующим, и что можно будет безопасно покупать квартиры, не боясь различных структур.
Стоимость квартиры на сегодняшний день такова, что, ну, для меня это нереально. Даже при той помощи, которую оказывает государство с учетом ипотеки и всех прочих плюсов. Хотя это, конечно, ну, некий сдвиг.
Насколько я знаю, там нужно стоять на очереди, чтобы попасть в эту программу, на очередь на жилье, а встать на нее практически нереально. А во-вторых, там требуются официальные справки о зарплатах, чтобы получить кредит. А сейчас многие как бы работают неофициально, а официально такие деньги не получают.
В этом жизни только на себя рассчитывать. Программа, я не думаю, чтобы может без такого. Не знаю, может быть, чудеса бывают.
Зарплата, как у меня, например, 7 тысяч, я не знаю, как выжить в этой жизни. А какая речь может быть о квартире? Например, если у меня подруга живет вот здесь вот на Садовой, у нее до сих пор нету горячей воды, нету ванны, провалился потолок. А что говорить о молодежи тогда?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищной проблемы. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Франция разрабатывает собственный картографический интернет-сервис. Разработчики адаптируют сайты для просмотра с мобильных телефонов. 15% современных ноутбуков ломаются в течение первого года эксплуатации. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft выпустила бесплатную тестовую версию нового пакета деловых приложений Office 2007. Пакет можно загрузить на сайте компании и установить на свой компьютер, не удаляя работающую версию. Как утверждает Microsoft, новый Office отличается от современной редакции полностью переработанным пользовательским интерфейсом и новыми форматами файлов. Об установке пакета Office 2007 рассказывает Владимир Губайловский.
Загрузить тестовую версию может любой пользователь интернета. Но следует помнить, что это довольно большая программа. В зависимости от выбранной конфигурации объем составляет от 75 мегабайт до 1 гигабайта. Microsoft рекомендует загружать новый офис в том случае, если пользователь имеет широкополосный доступ к интернету.
Новости коротко. Франция разрабатывает собственный сервис, обеспечивающий работу с картами и спутниковыми снимками территории страны. Снимки высокого разрешения будут выложены на специально созданном портале. В настоящий момент портал находится в стадии тестирования. Как утверждают разработчики, французская картографическая служба представит более детальные фотографии страны, чем Google Earth. Ведущие интернет-компании, производители мобильных телефонов и операторы сотовой связи согласились, что большинство интернет-ресурсов неудобны для доступа с мобильных телефонов. Компании, среди которых Google, Nokia и Vodafone, намерены выработать рекомендации разработчикам интернет-сайтов. Разработчикам предлагают исключить тяжелую графику, всплывающие окна и адаптировать сайты для маленьких экранов. Сегодня почти все новые мобильные телефоны оборудованы интернет-доступом, но только 19% пользователи выходят со своих телефонов в сеть. Согласно исследованию компании Gartner, за последние два года среднегодовой уровень отказов настольных персональных компьютеров уменьшился на 25%. Среди настольных компьютеров 2003 года выпуска в первый год эксплуатации отказалось 7% устройств. Среди настольных компьютеров, выпущенных в 2005 году, за год отказало только 5%. Ноутбуки тоже стали надежнее, но они еще далеки по этому показателю от настольных систем. Уровень отказов снизился за два года с 20 до 15%.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, первополосные публикации.
Да, сегодня газеты пишут о реакции мирового сообщества и политиков на убийство российских дипломатов в Ираке. К примеру, время новостей. Тела 4 россиян, зверски убитых в Ираке террористами из Аль-Каиды, пока не найдены. И перед теми, кто не смог вызволить наших соотечественников из плена, поставлена теперь другая задача, пишет «Время новостей», вернуть на родину для захоронения хотя бы их останки. Причем требование это, как пишет газета, выдвигается не столько к российским спецслужбам, влияние которых в Ираке сведено почти к нулю, сколько к возглавляемым американцам коалиционным силам и местным властям. На них же, а не только на Аль-Каиду, возлагает Россия ответственность за произошедшую трагедию. Как заявил вчера спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов, цитата, «необходимо определить степень ответственности тех сил, которые должны обеспечивать безопасность в Ираке». Газета отмечает, что реакция российских властей на расправу с согражданами оказалась довольно сдержанной. Владимир Путин, например, встречаясь вчера с российскими послами в МИДе, прямо не упомянул о преступлении, хотя наблюдатели ожидают отдельного президентского заявления. Вчера же, поздним вечером, по московскому времени, готовилось экстренное заседание Совета безопасности ООН с единственным пунктом повестки – осуждение преступления в Багдаде. Очевидно, как пишет газета «Газета», что теперь внешнеполитическая деятельность Москвы на Ближнем Востоке должна претерпеть существенные изменения, и не только в плане большей безопасности дипломатов. Сегодня также с заявлением выступит и Госдума. Вчера в Москве прошло совещание российских послов в МИДе, как я уже говорила ранее, и сегодня для газет это также основная тема для обсуждений. Независимая газета считает, что Владимир Путин на этой встрече объяснил Вашингтону, в какой тональности Москва хотела бы провести саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, а также предстоящую перед ним двустороннюю встречу с Джорджем Бушем. Независимая газета цитирует президента России. Партнерство между такими мировыми державами, как Россия и США, может стремиться исключительно, здесь, как пишет газета, Путин сделал особое ударение на этом слове, исключительно на условиях равноправия и взаимного уважения. Конец цитаты. Хозяин Кремля, пишет независимое, в весьма жестких выражениях потребовал от Запада считаться с позицией России. Приоритетом же внешней политики России Путин назвал миграционную политику и судьбу соотечественников за рубежом. Как подчеркивает газета, президент признался, что многое в этом вопросе он почерпнул из традиционного теледиалога с народом. По мнению российского лидера, у нас нет большинства проблем, с которыми сталкиваются многие страны, поощряющие миграцию. Желающие приехать к нам имеют схожую культуру и язык. От дипломатов президент ожидает сотрудничества в этом вопросе и тщательной разработки программ грядущему Второму Всемирному конгрессу соотечественников. Это были главные темы на страницах газет.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Пунчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. В Мурманске сегодня начнется судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева, которого обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. Гаагский трибунал выдал ордер на арест бывшего премьер-министра боснийских сербов Бранко Дерича. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Экономическая информация в утреннем эфире «Радио Свобода».
Крупнейший акционер европейской металлургической компании «Арселор» Роман Залесский заявил, что намерен поддержать на собрании акционеров предложение о покупке компании со стороны британо-голландской «Миттл Стил». Залесский, проживающий в Италии французский финансист польского происхождения, контролирует 7,8% акций «Арселор» через свою инвестиционную компанию «Карло Тассара». 73-летний финансист заявил, что он не против сделки «Арселор» с «Северсталью», однако считает предложение «Миттл Стил» более выгодным. Собрание акционеров «Арселор» запланировано на 30 июня. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской компании Airbus и американской Boeing. Американская компания Bayer Pharmaceuticals объявила о предстоящей покупке за $2,2 млрд хорватской Пливы, крупнейшей фармацевтической компании в странах Восточной Европы. Сделка позволит американской компании закрепиться на рынках не только стран этого региона, но и России, а также значительно расширить собственное производство так называемых дженериков, то есть дешевых копий новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. По экспертным оценкам, объем мирового рынка дженериков к 2010 году превысит $100 млрд. На сегодня крупнейшими их производителями являются израильская компания Teva и швейцарская Novartis. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, объявила, что каждый третий из 113 тысяч ее работников на заводах в Соединенных Штатах принял решение о добровольном увольнении или досрочном выходе на пенсию. В первом случае каждый работник, в зависимости от стажа работы в компании, получит компенсацию в размере от 35 тысяч долларов до 170 тысяч. Во втором – всем выходящим на пенсию после 26 лет работы, при необходимых по закону 30, компания гарантирует полное пенсионное обеспечение. По заявлению General Motors, теперь компания сможет завершить планируемое сокращение своего персонала в регионе уже к 1 января, то есть на 2 года раньше, чем предполагалось. Избыток занятых на заводах компании в США, главном ее рынке, эксперты считают одной из основных причин огромных убытков General Motors, которые в 2005 году составили 10,6 миллиарда долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершении: официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1971 году Михаил Александрович, лирический тенор, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, эмигрировал в Израиль. Александрович родился в 1914 году в Латвии. Когда в 30-е годы Прибалтийские республики попали под влияние фашистской Германии, Александрович бежал в Англию и несколько лет занимал пост кантора в синагоге Манчестера. Незадолго до войны он вернулся в Прибалтику и поневоле стал советским гражданином. Беседу о творческом пути и причинах эмиграции с Михаилом Александровичем ведет журналист Владимир Юрасов. 28 июня 1973 года.
Расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
К 8 годам я стал давать концерты в качестве певца вундеркинда. Это было несколько необычное явление в истории вундеркиндов, потому что до меня были инструменталисты, известные даже дирижеры, дети. Но вокалиста, способного давать свои сольные концерты из произведений Шумана, Шуберта, Грига, не было. И поэтому мои выступления вызывали большой энтузиазм и интерес.
В 1940 году вы остались в Советском Союзе добровольно.
Я был окрылен и счастлив, что я стал советским гражданином. И действительно, в первые годы я не чувствовал никакой разницы между мной и людьми других национальностей. Я получил со стороны советского многомиллионного зрителя прекрасный, горячий, очень искренний сердечный прием.
Какая основная причина вашего решения уехать из Советского Союза?
Несмотря на внешне блестящее мое положение, я все годы ежедневно чувствовал, что я еврей. У меня не было ни одного концерта моего за рубежами страны. Конечно, это было и осталось до сих пор самым больным, уязвленным местом в моем сердце. Это есть скрытая форма антисемитизма.
Вот вы называли Гиллерс, Ойстрах, они ведь тоже евреи.
Вот эти 3, 4, 5 имен – это фиговый лист, которым они прикрывают свой антисемитизм. Мой душевный перелом начался именно в 1948 году, когда одна еврейская фамилия была достаточна для того, чтобы тебя превратить во врага советской власти. А когда произошел 1953 год, история с врачами, и когда я понял, что мое дальнейшее продвижение на этом уже приостановлено навсегда. И, конечно, главным двигателем этого решения было мое еврейское происхождение и мои национальные чувства к Израилю.
С Михаилом Александровичем беседовал Владимир Юрасов. Радио «Свобода». 28 июня 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» наш очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Великобритании. Знаменитая английская благотворительная организация, носящая имя святого Данстона, по-русски это имя раньше часто произносилось как Дунстан, и занимающаяся помощью слепым инвалидам войны, отмечает свое 90-летие. С ее президентом Раймондом Хейзеном встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Со времен Первой мировой войны фонд святого Данстона оказывает помощь мужчинам и женщинам, утратившим зрение на поле боя или во время службы в вооруженных силах, по старости или болезни. За 90 лет тысячи слепых бывших военнослужащих были возвращены к активной жизни, приобрели специальность, получили необходимую медицинскую помощь, обрели дом и уход благодаря благотворительной организации, которая носит имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке и славившегося своей благотворительностью. Фонд святого Данстона был основан известным газетным магнатом Артуром Пирсоном, владельцем популярных газет «Ивнинг Стандарт» и «Дейли Экспресс». В 1913 году он занял пост президента Национального института слепых, а незадолго до этого потерял зрение из-за глаукомы. Когда во время Первой мировой войны с фронта стали поступать раненые, лишенные зрения, Артур Пирсон организовал для них специальный приют, который со временем превратился в благотворительную организацию помощи слепым ветеранам войны. Вскоре Пирсон организовал реабилитационный центр, помогавший слепым солдатам приобретать подходящие для них профессии. К примеру, слепых обучали массажу, столярному и сапожному ремеслу, выращивать на фермах птицу, работать на телефонных станциях. Сейчас в реабилитационном центре святого Данстона проживает самый старый британский долгожитель и самый старый ветеран Первой мировой войны Генри Оллингем, которому недавно исполнилось 110 лет и который частично утратил зрение. Во время Второй мировой войны и всех последующих военных операций, которые британская армия и флот вели в разных регионах мира, новые тысячи слепых военнослужащих прошли через реабилитационный центр фонда. Президент этой благотворительной организации Раймонд Хейзен одновременно является и президентом Международного конгресса организации слепых ветеранов войны. Я попросила его рассказать о работе организации, которую в Англии обычно называют Сент-Данстон.
Всей своей жизнью мы обязаны Сент-Данстонс. И хотя я вовлечен в его работу, тем не менее не могу удержаться, чтобы не сказать, что это фантастическое учреждение. Я ослеп, потерял руку и частично слух в 1973 году на военной службе в Северной Ирландии. После этого я думал, что наступил конец света и что для меня все кончено. Однако я оказался в Сент-Данстонс, где меня поставили на ноги. Здесь нас учат заново жить, заново учиться читать, писать, соблюдать безопасность при ходьбе. Здесь помогают находить работу и жилье. На юге Англии у нас большой центр, по сути дела это частная клиника. Там наши пациенты подолго живут, им создают условия для активного образа жизни. Они практикуются в стрельбе из лука, учатся готовить, работать на компьютере. И если это очень пожилые люди, за ними ухаживают, а после их кончины ухаживают и за их вдовами.
Сколько же человек работает в Сент-Данстонс?
В штате нашей организации около 300 человек. Большая их часть работает в нашем реабилитационном центре на юге Англии. Около 60-70 человек работает в нашей штаб-квартире в Лондоне. В штате числятся также социальные работники, которые дважды в год посещают каждого нашего пациента и их вдов по всей стране. Их примерно 25-30 человек.
Я слышала, что слепые у вас даже занимаются спортом.
Важная, на мой взгляд, часть нашей работы состоит в том, чтобы показать, на что способны инвалиды, потерявшие зрение на войне. К примеру, у нас проживает чемпион мира среди слепых по гольфу. Есть у нас и чемпион среди слепых по скоростному спуску на лыжах. Он развил скорость 160 км в час. А на прошлой неделе наш постоялец, бывший сержант Марк Тредголд, ослепший в 99-м году, установил мировой рекорд для слепых, опустившись в Красном море на глубину 100 метров. Так что, начиная с Первой мировой войны, мы были пионерами в деле поощрения слепых жить нормальной и активной жизнью, какими бы инвалидами они ни были.
Расскажите, пожалуйста, об условиях содержания ваших пациентов.
Наш центр – это большой дом на скалистом побережье Ла-Манша. Это очень живописное место. По форме дом напоминает самолет. Его части мы называем фюзеляжем и крыльями. У каждого постояльца своя комната со всеми удобствами, с радио и телевизором. Всего в доме 109 коек. В доме есть спортивный центр, плавательный бассейн, фитнес-клуб, который посещают многие пожилые постояльцы. Это замечательное место, и я много раз там останавливался и вел очень активный образ жизни. Наш центр больше похож на четырехзвездочный отель.
Поддерживаете ли вы какие-то связи с организациями слепых в России?
Да, я очень хорошо знаю главу Российского общества слепых Александра Ивакина. К сожалению, я не говорю по-русски, поэтому мы не очень часто общаемся. Россия состоит членом IKK, Международного форума слепых, с момента его создания.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» от корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной. Но в следующем части утренней программы вы услышите.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке. ООН против автомата Калашникова. Последние тенденции в развитии мировой черной металлургии. Открытие новой гробницы в Египте.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.